Говорит Радио Свобода. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Президенту России в очередной раз сообщили о фальсификациях при расследовании дела о поджоге торгового центра «Пассаж» в Ухте. На этот раз к Дмитрию Медведеву обратился бывший начальник управления ФСБ по республике Коми, генерал-майор в запасе Николай Пиюков. О том, что он сообщил в письме президенту, о том, какие последствия повлечет за собой это письмо, и главное, почему генерал ФСБ говорит о том, что уголовные дела в России, в частности, дело о поджоге торгового центра «Пассаж», возбуждается для того, чтобы отобрать бизнес у успешных предпринимателей. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это адвокат Константин Рыбалов и сопредседатель организации «Самозащита бизнеса», предприниматель Валерий Морозов, который, кстати, тоже пострадал от незаконных действий правоохранительных органов и чиновников, насколько я понимаю, вы сейчас ведете эту борьбу. Для наших посетителей нашего сайта swobodanews.ru гораздо проще представляется прочитать текст письма Николая Пиюкова к Дмитрию Медведеву, но я для тех, кто сейчас не может посмотреть на страницу в интернете, зачитаю буквально пару фрагментов. «С момента возбуждения уголовного дела, пишет генерал Пиюков, в июле 2005 года политические деятели, бизнесмены и руководство правоохранительных органов Республики Коми вели целенаправленную работу по фальсификации доказательств, привлечению к уголовной ответственности невиновных граждан, дискредитации лиц, пытающихся установить истину по делу. Целенаправленная работа политических деятелей, бизнесменов и правоохранительных органов по незаконному осуждению невиновных лиц имеет одну четко определенную цель – передел собственности. Незаконное осуждение Пулялина и Коростелева имеет целью привлечения к уголовной ответственности братьев Махмудовых, якобы заказчиков поджога, с тем, чтобы, воспользовавшись ситуацией, отобрать у них прибыльный строительный бизнес», утверждает отставной генерал ФСБ и просит президента инициировать масштабную проверку дела пассажа. Очень коротко напомню, если вдруг кто забыл, что это за история с пассажем. В 2005 году в Ухте загорел торговый центр «Пассаж», погибло 25 человек, десятки пострадали. Причиной трагедии, в том числе, помимо поджога, заключалась еще в том, что были запаяны окна, заварены решетками железными и завалены пожарные выходы. Очень скоро следствие нашло первых подозреваемых, вот этих Пулялина и Коростелева. Однако суд, первый состав суда, признал их невиновными и полностью оправдал, поскольку судьи нашли множество фальсификаций в деле, в том числе и благодаря отставному ныне прокурору Чекалину, который явился в суд и дал показания о том, как эти фальсификации производились и что сфальсифицировано. В адрес генерального прокурора России было направлено представление для того, чтобы наказать виновных и устранить нарушения. Однако этот оправдательный приговор вскоре отменили. И на основании ровно тех же доказательств Коростелева и Пулялина приговорили к пожизненному лишению свободы. Сейчас они сидят в колонии, известной под названием «Черный Беркут». Заказчиками этого поджога следствие посчитало братьев Асрета и Фахрудина Махмудовых, у которых, насколько я понимаю, очень прибыльный был строительный бизнес в Республике Коми. И вот Константин Рыбалов, который защищает Фахрудина Махмудова, сейчас я вас попрошу рассказать, действительно ли вот те слова о том, что инициация этого дела и привлечение к ответственности братьев Махмудовых состоялись только для того, чтобы отобрать у них этот строительный бизнес. Есть ли какие-то тому свидетельства, вот, подтверждающие эти обстоятельства?
Ну, я бы сказал в первую очередь о том, что данное уголовное дело первой своей целью имело именно показать обществу о том, что мы нашли преступников. Для этих целей бросили двух подростков из неблагополучных семей на растерзание, да, Пулялина и Коростелева. А государство никогда у нас не признает свою вину в том, что пожарники не проверяли здания общественного пользования и не следили за какие входы, выходы и решетки. Государство никогда не признает, что хромая лошадь – это отчасти и его вина. Государство у нас никогда не признает то, что теплоходы тонут в том числе и по вине государства. Для этих целей обязательно нужен виновный. В нашем деле появился Пулялин и Корыстылев. Феноменальность этого дела в том, и исключительность, это то, что по одним и тем же документам этих подростков, сначала я обращаю внимание слушателей, Верховный суд Республики Коми.
Неприсяжные, причем, а три профессиональных судьи.
Это высший пилотаж, да, то есть это не какой-то там один судья районного суда. Это три профессиональных судьи выносят единогласное решение оправдать подростков.
И разгромные представления в адрес генпрокурора.
Да, и при этом давайте сопоставим сегодняшнее письмо, которое мы располагаем от генерала Пьюкова, который как раз в тот период времени, когда возглавлял управление ФСБ края, уже сообщал в генеральную прокуратуру о фактах фальсификации, уже представлял документы о том, что есть, так сказать, след на тех людей, кто действительно могли бы быть причастны к этому преступлению.
Вот, позвольте, я просто фрагмент процитирую. Цитирую, пишет генерал-майор Николай Пьюков. В сентябре 2007 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий управлением ФСБ была получена информация о возможной причастности к поджогу торгового центра «Пассаж» совершенно иных лиц, никак не связанных ни с Коростелевым, ни с Пуляниным. При отработке указанной информации были выявлены и документально подтверждены факты фальсификации доказательств по уголовному делу членами следственно-оперативной группы. Информация о фальсификации доказательств по данному уголовному делу поступало в ФСБ и ранее, в том числе от зампрокурора Ухты Чекалина, что свидетельствовало об ошибочном привлечении к уголовной ответственности Коростелева и Пулялина, а также о том, что их причастность к совершению указанных преступлений искусственно подгонялась в ходе следствия. Как в этом деле оказались братья Махмудовы, которые сейчас знакомятся с материалами дела?
Да, мы до братьев Махмудовых еще дойдем. Итак, у нас имеется приговор, который сначала был оправдательный, подростков отпустили, после этого Верховный суд России отменил, приговор вернул на новое рассмотрение. При этом Верховный суд России не дал оценку обстоятельствам, он заставил Верховный суд Республики Коми вновь рассмотреть это дело. И вот тут уже Верховный суд Республики Коми ровно по тем же самым документам выносит не просто диаметрально противоположное решение, а обвинительный приговор с пожизненным лишением свободы этих подростков. И тут я напоминаю уважаемым слушателям, это можно посмотреть и в интернете, и освежить, когда в июне 2009 года Верховный суд Республики Коми обвинил подростков и приговорил их к пожизненному лишению свободы, вот тут, в частности, губернатор Республики Коми Торлопов стал набирать себе дивиденды и выступать, политические дивиденды, выступая перед общественностью. Ну вот мы расследовали это преступление, теперь справедливость восторжествовала.
То есть вы считаете, власти играли на чувствах вот родственников погибших в ходе этого пожара?
Я полагаю, это ни для кого не секрет. Ведь что такое трагедия в «Пассаже»? 25 человек погибли. Сотни людей, убитых горем, остались жить с этим, да? Это большая социальная группа.
И важно для них найти виновного.
Конечно, для власти нужно обязательно найти каких-то виновных. И когда выступают не юристы, да, но я имею в виду губернатора, он что, участвовал в процессе? Он что, изучал материалы? Но он делает заявление. Мы расправились, мы наконец-то нашли виновных и так далее. Ну, бог с ним, с губернатором. Что происходит дальше? Одновременно с этим в Республике Коми ведет успешный бизнес Махмудов Фахрудин Алибегович, являющийся уроженцем Дагестана, да, к которому неоднократно подходили представители правоохранительных органов и органов власти республики.
Предлагали делиться?
Не предлагали, а настаивали. Об этом Махмудов писал соответствующие заявления, и в своих заявлениях он называл тех людей, которые требовали передачи бизнеса, как строительного, так и вот я знаю, что об автовокзале тоже шла речь. И в определенный момент, как я уже по своему усмотрению, ну, вот, полагаю, что версия с подростками, да, она очень такая слабенькая. Ну, вот зачем подростки туда пошли поджигать этот торговый центр, в котором, кстати говоря, в день возгорания велись газосварочные работы. Понимаете? Вот представьте себе, если подростков не трогать, а оставить источник возгорания именно газосварочной работы, вот эта большая социальная группа о чем будет думать? О государстве, которое не обеспечило безопасность, не проверяет здания и так далее. Да? Вот у нас появились подростки. И дальше привлекают Махмудова к уголовной ответственности как якобы заказчиков этого поджога.
На него показали Коростелев с Пулялиным, насколько я понимаю. Причем они сначала, вот опять же, это было известно, стало известно в первом судебном процессе, они сначала давали признательные показания, а потом уже в суде полностью от этих признательных показаний отказывались.
Показания Пулялина и Коростылева меняются с таким невероятным темпом. Приезжает следователь к ним, они дают одни показания. Дальше следователь уезжает, они пишут другие показания, сами отказываются от своих показаний. Но я скажу вам одно. Я как защитник, участвующий в этом деле, смогу доказать объективными данными, невозможность целого ряда событий, которые инкриминируются Махмудову. Был выдуман конфликт между родственником Махмудова и братьям, и Пуляниным, и Коростылевым. Не было этого конфликта, не было никакой драки. Придумали, что якобы Махмудов, который является достаточно небедным человеком, крупным бизнесменом, приехал и вот этих бедных несчастных подростков в духе 90-х годов стал, в кавычках, грузить на там 500 тысяч рублей. Это человек, которому принадлежат заводы. Да? То есть нелепость обвинения настолько сильна, возвращаясь к показаниям там, Пулялина и Коростылева, ну, было установлено, и об этом заявляли и Евсеев, и Чекалин, зампрокурора города, как из этих детей вили веревки для того, чтобы они давали показания.
Ну, до сих пор уже в колонии особого режима то же самое делают.
В тех условиях, которые находятся Пулялин и Коростылев, и покойник начнет говорить то, что понадобится следователю. Вот. Поэтому ситуация складывается вот таким образом.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Мы продолжим после короткого объявления.
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Фахрудина Махмудова Константин Рыбалов и сопредседатель организации «Самозащита бизнеса» Валерий Морозов. Сегодня мы говорим о деле о поджоге торгового центра «Пассаж» и вытекающих из него делах. А кроме всего прочего, о так называемом, ну, во всяком случае, я это называю, государственном рейдерстве, неправовом, когда представители правоохранительных органов вмешиваются в дела бизнеса с целью отобрать бизнес или каким-то образом поделить его и получить некую прибыль. Это, кстати, не далее, как в прошлой программе. У меня здесь были два члена совета при президенте по гражданскому обществу и правам человека, Тамара Морщакова и Мара Полякова, которые поднимали на встрече с президентом вопросы по амнистии для экономических преступников, так называемых. И вот Тамара Георгиевна Морщакова сообщила, что за последние 10 лет в России каждый шестой из зарегистрированных предпринимателей привлекался к уголовной ответственности.
Это официально.
Это официально, да. Это официальные данные. Это, конечно, чудовищно. И вот Валерий Морозов, который сейчас только-только организовал организацию, простите за такую тавтологию, «Самозащита бизнеса», является ее сопредседателем, тоже стал фактически жертвой противоправных действий сначала чиновников, а потом и представителей правоохранительных органов. И именно Валерий Морозов сыграл значительную роль в том, чтобы вот это письмо генерала ФСБ Пьюкова попало лично в руки Дмитрию Медведеву, чтобы он как-то по возможности начал реагировать на это. Это, я насколько понимаю, была первая акция организации самообороны бизнеса. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, почему государство, которое говорит о необходимости привлечения инвестиций в страну, о необходимости диверсификации экономики, тем не менее, так простительно плевательски относится к своим бизнесменам и доит их как коров. Вместо того, чтобы помогать им развивать бизнес, возбуждаются уголовные дела, из них вытягивают последние, а бизнесменов сажают в тюрьму.
Ну, мне кажется, первое – это то, что государство состоит из людей, да, или государственный аппарат. И эти люди, естественно, преследуют свои интересы. То, что у нас государство создало систему, коррупционную систему обогащения чиновников за счет бюджета, это уже давно известно. Но то, что происходит вот в последние где-то, ну, может быть, 5-7 лет, особенно активно последние 3-4 года, это то, что государство или государственные чиновники, я имею в виду не только там в аппарате, там, допустим, управления делами президента, как в моем случае, но и в правоохранительных органах, в местных органах власти, они взяли курс на уничтожение или рейдерский захват успешного бизнеса. Знаете, было сначала приватизация. Потом пришли питерские, да, заменили, начали олигархов убирать, старых, брать их бизнес.
То теперь, есть фактически передел собственности.
Передел собственности, да. А теперь уже подошло время, когда за 10 лет передел собственности состоялся. Уже делить больше нечего. Бюджет уже поделен, поляны поделены. Но в России создалась большой, ну, скажем, уже подсистема, да, в России экономическая, это свободный бизнес, независимый. Люди, которые начинали свой бизнес и делали с нуля. То есть целый, как бы, слой населения.
Причем вокруг... это не те, кого считают олигархами, нет, а это успешные, да, предприниматели, у которых, в принципе, есть предприятия с неплохими оборотами.
С неплохими оборотами,
они не зависят.
Да, они эффективны, экономически эффективны, потому что они могут выживать только, когда они инициативны и эффективны. Ну, скажем, у меня компания была не такая большая, да, там была группа, ну, допустим, где-то 1,5 миллиарда оборот в год, это, ну, по 2008 году. Вот. Но одна из самых эффективных у меня была прибыль, официально заявленная, 8% в год. Это то, что я отчитывался по налогам и по государству. Это очень большая для строительной компании. И, естественно, и когда мы говорим о Махмудовых или о ком-то другом, там, и это прежде всего попадают сейчас люди, Чичваркин, это люди, которые начинали с ума, сначала, за счет своего ума, с нуля подняли хороший эффективный бизнес. И вот теперь чиновники начинают делить это. То, что им не принадлежит.
А как же им-то не досталось и не перепало, да?
Не только перепало, чиновники, это просто, знаете, как в джунглях, да? Вырос там хороший кабанчик. Никто же не думает, там, тигр, что такое не перепало, да? Вот вырос, вот его надо и теперь
пора кусать.
В общем, такое ощущение складывается, как будто сейчас и чиновники, и там представители, недобросовестные представители правоохранительных органов просто дожидаются, пока предприятие более-менее окрепнет, встанет на ноги, у него появятся какие-то, когда можно будет что-то отбирать. И как только оно становится самостоятельным бизнесменом, то тут же против него возбуждают уголовное дело по какой-нибудь надуманной статье, вот, но чаще всего по мошенничеству используют. И берут его в оборот.
Можно реплику,
да,
одну?
Конечно.
Возвращаясь к Махмудовым, смотрите, когда Махмудова заключили под стражу, все имущество, которое ему принадлежало, все те предприятия, где он был там учредителем, все было арестовано. Я оспаривал и возражал в судебных органах, органам прокуратуры, на каком основании вы арестовываете активы стоимостью, называл им стоимость, это очень большие деньги. Нам отказали, после моих возражений появились гражданские иски потерпевших, уже, ну, такое впечатление, что под эту сумму нужно было убедить граждан подать эти иски, да, типа в обеспечении этих исковых требований. Но эти иски должны быть направлены государству, и государство должно возместить те страдания, которые причинены были людям. А имущество Махмудова арестовано, то есть человек не признан виновным, он находится еще в статусе человека, которого только обвиняют, он не виновен по определению, да, но вы парализовали все, что столько лет человек создавал своим трудом, своим умом.
Не говоря уже о том, что ведь, наверное, на этих предприятиях работали другие люди, трудовые, которые остались без работы тоже. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Я предлагаю слушателям присоединяться к нашему разговору, присылать эти смс-сообщения также на номер +7 903 743 2801. Высказывайте свое мнение относительно истории с пассажем и с вашей точки зрения, кто и что должен делать вот относительно так называемых государственных рейдерских захватов, которые сейчас волной идут по стране. Пожалуйста,
давай. Я еще хотел бы обратить внимание слушателей и ваше внимание на одно обстоятельство. Дело все в том, что за последние годы вот управление чиновниками и государственного сектора экономики, управление финансами, управление их собственным бизнесом. Вот они отняли, взяли у себя, имеют теперь бизнес, это их частный, да? И они там его ведут в другой, на другой поляне, другого чиновника. Дело все в том, что их бизнес стал очень неэффективным. То есть у нас самая неэффективная экономика. У нас стоимость продукта любого от 20 до 70% это коррупционная составляющая.
Это вот то, что те самые откаты, да, которые предлагались, взятки, которые даются за проверки, да, там санитарные, пожарные, да, и прочее.
То есть вот
прочее.
В цене, вот, чтобы население у нас не покупало, мы платим 20% или до 70% мы платим чиновникам какие-то вот эти черные откатные дела. Их экономика, их сектор стал абсолютно неэффективным. И нужно что-то делать. Как им жить? Первое. Они попадают на чужие поляны. И там их тоже раздевают. Я знаю, что некоторые люди, которые имеют непосредственное отношение к Кремлю, имея свой частный бизнес, платят откаты до 40-50%.
Тем же самым чиновникам.
Другим, в другом регионе. Там уже на московские прописки не смотрят.
Вот смотрите, все об этом знают, об этом кто только не говорит. Об этом вот вы рассказываете, об этом правозащитники говорят, об этом Навальный периодически пишет в своем блоге, об этом пишут журналисты, ничего не меняет.
Дело все в том, что здесь есть, как говорят в Одессе, две большие разницы. Дело все в том, что мы можем говорить, в общем, очень много, и ничего не будет действительно. Нужны конкретные действия. Нужно конкретно, вот конкретного чиновника обвинять, конкретную систему, конкретных людей, и тогда будет меняться.
Вот о конкретных людях я предлагаю поговорить уже во второй части передачи «Человек имеет право», которая звучит на волнах «Радио Свобода». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня адвокат Фахрутдина Махмудова Константин Рыбалов и сопредседатель организации «Самозащита бизнеса» Валерий Морозов. Ну, собственно, о самозащите бизнеса и о деле поджоги торгового центра «Пассаж Ухтей» говорим сегодня. Оставайтесь с нами, продолжим после краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. 15 человек остаются пропавшими без вести после крушения теплохода «Булгария» на Волге. Их поиски продолжаются. Специалисты готовятся к операции по подъему затонувшего судна. По предварительным данным, она начнется в воскресенье и продлится сутки. В Кемеровской области месяц поисков двух горняков, заблокированных под землей после аварии на шахте «Киселевская», не дал результатов. КПРФ в преддверии парламентских и президентских выборов создает всенародное ополчение в противовес Общероссийскому народному фронту Владимира Путина. Общее собрание делегаций коммунистов из разных регионов проходит сегодня в Нижнем Новгороде. Число погибших при взрывах в среду в индийском городе Мумбаи возросло до 19. Два человека скончались от полученных ранений. Более 100 раненых остаются в больницах. Двое ведущих сотрудников медиа-империи Руперта Мердока в пятницу объявили о своей отставке в связи со скандалом, связанным с незаконным прослушиванием журналистами телефонных переговоров британцев и американцев. В Вене сегодня хоронят Отто фон Габсбурга, последнего кронпринца австро-венгерской монархии, представителя династии, правившей империей почти 650 лет. Ливийский лидер Муаммар Каддафи назвал безумным принятое накануне странами международной контактной группы по Ливии решение признать сформированный повстанцами Переходный национальный совет единственным законным представителем народа Ливии. Пекин призвал Соединенные Штаты отменить встречу президента Барака Обамы с тибетским духовным лидером Далай-ламой, которая должна состояться сегодня в Белом доме. Японская столица Токио подала официальную заявку на право принять у себя летнюю Олимпиаду 2020.
Радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Фахрудина Махмудова Константин Рыбалов и сопредседатель организации самозащиты бизнеса, предприниматель Валерий Морозов. Сегодня мы говорим о самозащите бизнеса не как организации, а как состояние души, простите, и о деле о поджоге торгового центра «Пассаж» в Ухте в 2005 году и выросших из этого большого материнского, назову его, дела, других делах в отношении людей, которые попали в эти жернова российского правосудия и не могут оттуда выбраться никак. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7 903 743 2801. Что вы думаете по поводу дела о поджоге торгового центра «Пассаж»? И что вы думаете о состоянии российского бизнеса и его взаимоотношениях с правоохранительными органами, которые буквально охотятся на бизнес. Здесь я хочу очень коротко рассказать историю еще двух человек, которые оказались в деле «Пассаж». Это отставной прокурор Григорий Чекалин и бывший оперуполномоченный уголовного розыска Михаил Евсеев. Григорий Чекалин в то время, как рассматривалось первый раз дело о поджоге «Пассажа», пришел в суд и в суде открыто заявил и дал свидетельские показания о том, что материалы дела фальсифицировались. Собственно, в том числе и основываясь на его показания, суд первый вынес оправдательный приговор. Потом эти показания были проигнорированы. Чекалина Григория привлекли к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. И сейчас он находится в колонии поселения, отбывает там наказание 1 год и 3 месяца ему дали колонии поселения. Михаил Евсеев – это вот тот оперуполномоченный, который видел, как фальсифицируются некоторые доказательства. Он об этом тоже сообщил. И его привлекли к уголовной ответственности за раскрытие государственной тайны. Государственная тайна – это методы оперативной работы. Михаилу Евсееву тоже дали 1 год и 3 месяца, по-моему, колонии поселения. И, в общем, вот эти люди, которые пытались обратить внимание властей, почему они же писали видеообращение в адрес президента, писали письма в администрацию президента, перечисляли все эти факты, приводили их, говорили, проверьте, что там происходит. Они тоже попали, то, что называется, под раздачу, и сейчас в колонии сидят. Я очень надеюсь, что нам удастся связаться с Григорием Чекалиным, который, поскольку находится в колонии поселения, имеет возможность выходить на телефонную связь, и спросим, что он думает по поводу обращения генерал-майора Пиякова. А сейчас давайте послушаем быстренько дозвонившихся. Валентин из Рязани, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, вот ваш гость сказал о том, что нужно искать конкретных чиновников и обвинять их в чем-то. Вот я приведу пример. Вот в Рязанской области есть такой закон 101 ФЗ о льготах специалистам сельского хозяйства. Вот он так составлен, что на его основе чиновник может так рассчитать льготы для этих специалистов. Может сделать 100%, может сделать 50%, может сделать 5% в конце концов.
То есть вы считаете, вот, Валентин, что...
Одну минуточку, я сейчас скажу, я вас понял. Вот, так вот я хочу сказать о том, что дело-то вовсе не в чиновниках, а в том, что у нас такие законы коррупционные, это явно заказ «Регионгаза». В том числе и в вашем случае. Дело-то не в чиновниках, а дело в законах, которые делают по заказу этих чиновников.
Ну, я вот как,
да, пожалуйста, Константин.
Как профессиональный юрист хочу возразить. У нас как раз с законами все в порядке, с написанием этих законов. Мы очень хорошо сориентированы на европейские стандарты права. У нас законы принимать, это любимое дело законодательных органов, они у нас не работают. Вот в чем дело.
Потому что работают не законы, а понятия. Мне подсказывает наш продюсер, что к нам присоединился Григорий Чекалин, который, я напомню слушателям, сейчас отбывает наказание в колонии поселения. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте, Марьяна. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Очень рада вас слышать у нас в эфире. Жалко, что, вот, как говорится, из мест не столь отдаленных. Григорий, вам известно уже о письме Николая Пиюкова, который тот направил в адрес Дмитрия Медведева, и в котором он приводит факты фальсификации и просит инициировать проверку?
Нет, Марьяна, на самом деле я тут лишен возможности узнавать какие-то новости. Вот, только когда приезжает адвокат и что-то мне тут сообщает. А так ни интернета, ни связи, ничего тут, в принципе, нет. И звоню вам сейчас с таксофона, вот из штаба напротив дежурной части.
Так вот, я тогда вкратце вам просто расскажу. Генерал-майор Николай Пиюков добился того, чтобы лично в руки Дмитрию Медведеву попало его письмо, в котором он приводит факты фальсификации в уголовном деле о поджоге торгового центра «Пассаж» и просит инициировать президента проверку. С вашей точки зрения, Григорий, насколько я понимаю, вы это президенту писали неоднократно, правда, в лично руки ваши обращения не попадали. Будет реакция какая-то на это заявление Пиюкова?
Я очень хочу, чтобы реакция была. Но... Если реакция последует, и последует та реакция, которая должна быть, а мы понимаем, что факты фальсификации в уголовном деле поджоги торгового центра «Пассаж», они не то, что кем-то спрятано, скрыто, они лежат на поверхности, и все, что в этом деле происходит, это просто открытый беспредел, то, я думаю, и мое пребывание здесь не задержится, и еще многие люди, которые пострадали от рук тех, кто прикрывает эти фальсификации, тоже, я думаю, в скором будущем смогут, ну, я не знаю, насладиться свободой, да, тот же Михаил Евсеев.
Григорий, будем надеяться, что те, кто фальсифицировали, сменят ваше место и будут ходить к таксофону, чтобы дозвониться до Марьяны и покаяться в том, что они сделали.
Ну, я бы хотел немножко тоже вас поддержать и просто сказать, что как раз в моем случае, это меня зовут Морозов Валерий, как раз только то, что я сумел передать письмо президенту, тоже в руки, только это, ну, в общем-то, сохранило мне, во-первых, до сих пор 2 года я воюю с управлением делами президента и нахожусь на свободе, а во-вторых, в общем-то, были отстранены все непосредственные участники, как управление делами, ну, за исключением уж самых высокопоставленных, да, и надеюсь, что и там произойдут изменения, но и все участники, в том числе и в силовых структурах. Вот последний у нас Хорев, да, вот который непосредственно отдавал приказ, Хорев был сейчас уволен, и до этого, были и Драга, ну, то есть были другие сотрудники, причем это сотрудники очень высокопоставленные, как Скворцов там, и так далее. И те, которые имели отношение как к моему делу, так и к Магнитскому.
Мне хочется вот узнать еще мнение Григория относительно того, все-таки почему, как вы считаете, почему до этого президент, российские власти никак не реагировали на ваше обращение, на обращение Михаила Евсеева, на многочисленные публикации в прессе, касающиеся дела о поджоге торгового центра «Пассаж»? Почему ничего не менялось? Почему не проводились проверки? Понятно, что, может быть, республиканские власти в этом не заинтересованы, но федеральные-то что? Они же вроде как бы независимы, должны контролировать.
А проблема в том, что федеральные власти, Григорий, прошу прощения, перебиваю, они уже отчитались от высокоэффективной проделанной работы, в частности, прокуратуры в лице первых, так сказать, лиц, о том, что все раскрыто, не вникая. А почему президент не реагировал до обращения Пиюкова, так это, наверное, потому что просто не доходило до него, и президент занят другими вещами.
Я хочу честно сказать вам, что вы даже не представляете, насколько до президента ничего не доходит. Вот была недавно в газете, новой газете статья о том, что у Кремля во время реконструкции огня, значит, погибшему неизвестному солдату, были украдены большие деньги. И я 100% знаю, что в течение там, 10-15 дней вот такая информация в газете до президента не доходила. Ну, то есть система работает так, что она защищает чиновников.
Но с другой стороны,
поэтому так
не...
и важно передать письмо.
С другой стороны, вам не кажется ли странным, что, в принципе, такими вещами должен заниматься президент? Что
а если система не работает?
И
или работает против вас?
Давайте мнение Григория узнаем по поводу...
Давайте, да. Вы знаете, у меня лимитированное количество минут,
пожалуйста,
за которые я могу разговаривать. Это всего 15 в день, поэтому часовой эфир для меня немножко вырезан. Мое мнение такое, я, в принципе, не могу не согласиться с Константином и с уважаемым еще одним гостем студии, о том, что до президента это все не доходит. Ведь на самом деле, вот я раньше я думал, что да, если написал письмо президенту или управление по делам президента, то оно обязательно там, если оно затрагивает важную тематику, а в данном случае наше дело это, ну, я не знаю, что может быть еще важнее, там, в жизни двух человек, там, и судеб покалеченных, там, еще и десятков, сотен. Вот. Но на самом деле я уверен в том, что ни мое видеообращение, ни обращение Евсеева, да, ну, может быть, Дымовского посмотрел на обращение, и то только для того, чтобы посмеяться там вечером на кухне. Вот. Очень важно, если это действительно так, что Дмитрий Анатольевич прочитает это обращение, тем более, что обращается не какой-то бывший заместитель прокурора города Ухты, обращается генерала, как мы знаем, генералов бывших у нас не бывает, сотрудников ФСБ в том числе. Ну, вот. Реакция должна быть.
Будем надеяться.
Да, будем надеяться, что что-то сдвинется с места. Ой, и во всяком случае это повлияет как-то на ваш скорейший выход из мест лишения свободы. Да, Григорий,
Я-то тут уже признан злостным нарушителем установленного режима, поэтому вряд ли мне тут светит УДО или замена наказания более мягкой, поэтому что могу сказать. Звонок у меня в августе следующего года.
Ну, тем не менее, мы большое спасибо за то, что вы смогли принять участие хоть и ненадолго в нашей программе, чтобы сэкономить ваши минуты, положенные в день, для того, чтобы вы могли со своей семьей пообщаться. Я думаю, что мы, наверное, уже отключимся сейчас. Спасибо вам большое, Григорий, и желаем вам выдержки. Да, Константин Рыбалов хочет сейчас прокомментировать то, что происходит, насколько я понимаю, в деле о пассаже.
Ну да, нужно понимать, что на сегодняшний день мы выполняем требования статьи 217, то есть знакомимся со всеми материалами дела. И обращаю внимание слушателей, представьте себе, уголовное дело насчитывает 156 толстых томов. Следователь, желая ускорить процедуру отправления этого дела в суд, вышел в городской суд с ходатайством об ограничении Махмудова в сроке ознакомления с материалами дела.
И, вот буквально 12 июля.
Да, это было не так давно. И судья, выполняя роль обычного нотариуса, который удостоверяет тот документ, который ему приносит, в данном случае ходатайство следователя, удовлетворил ходатайство, и теперь Махмудов должен изучать, внимание, 11 томов в день. Вот такие темпы нам заданы. По просьбе своего подзащитного я публикую материалы и заметки о том, как проходит это уголовное дело в своем блоге с размещением процессуальных документов и комментариев, что происходит. Поэтому, если кому-то будет интересно, посещайте, пишите.
На ваш блог, да. Рыбалов.ру, наверное. Да,
да? Или на сайте также рыбалов.ру.
Слушатели давно ждут возможности высказаться. Геннадий из Ленинградской области дозвонился на радио «Свобода» по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, Геннадий, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я бы хотел спросить вот о чем. Позволяют ли наши законы привлекать любого чиновника, гражданином, к ответственности за плохое оказание или не оказание услуг, за вымогательство взяток, откатов и так далее? И как вы относитесь к новому, допустим, закону о контроле граждан, который позволил бы развязать руки и более эффективно влиять на всю эту ситуацию? Спасибо большое.
Я не совсем поняла, Геннадий, кому нужно развязать руки, но, вероятно, речь идет об общественном контроле, да? Я об этом шла речь. А вот что касается законодательства, которое позволяет привлекать за взяточничество к ответственности, за неоказание услуг, не за недобросовестные действия, то все все это есть и в Уголовном кодексе Российской Федерации, и в рамках гражданско-правовых отношений можно оспаривать незаконные действия или бездействия чиновников, представителей.
Если позволите, я попробую ответить, конечно, на этот вопрос. Еще раз повторюсь, у нас с законами все в порядке. Они очень активно принимаются, обсуждаются, чиновники об этом красиво выступают, представители власти об этом заявляют. Проблема законности государства в первую очередь заключается в судебной власти. Вот как только российский суд станет независимым и перестанет угождать действующей политической власти, вот тогда... Тогда начнется у нас возрождаться правовое государство.
То есть, в принципе, судьи могли бы навести порядок.
Слушайте, я вас умоляю, президент Медведев назвал фундаментальная проблема нашего общества – это недоверие к суду. В начале этого года в интернете можно посмотреть его выступление. Недоверие к суду, к судебной власти обусловлено абсолютной нежизнеспособностью судебного корпуса, судебной власти. И как только суд станет независимым, не будет озираться на звонки из администрации, из других ведомств, да, вот тогда начнется исполнение законов. Тогда мы сможем искать правду в суде. Вот с этого нужно начинать.
Ну, в качестве примера я хочу сказать. Да, вот у нас по моему делу действительно нас давят, и давят очень сильно через суд. Я сейчас не буду останавливаться, насколько это мошеннические действия во время суда происходят, но это другой вопрос. Но как могут быть судьи независимы, если они, допустим, обеспечиваются, верховные судьи, все обеспечиваются управлением делами президента?
Судебным департаментом. Нет, у них есть судебный департамент.
Я имею в виду имущественный отдых и так далее, и так далее. То есть у нас все перемешано, все в одних руках.
Пришел комментарий от Артема из Москвы, он такое мнение высказывает. У нас нет правоохранительных органов, пишет Артем. Есть законные вооруженные банформирования. Вот так вот он считает. Аркадий из Москвы дозвонился на радио «Свобода». 8-800-200-22-12. Телефон прямого эфира. Пожалуйста, говорите, Аркадий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы все говорим там. Дело в том, что бизнес, уже начиная со среднего, в основном разграблен или взят под контроль. Но у нас на глазах готовится большое государственное рейдерство, совершенно законное. Я имею в виду так называемые налоги, которые вступят в действие с 2012 года. Совершенно грабительские, даже на двухкомнатную хрущобу в городе. И дело в том, что почему они так торопятся, потому что торопятся захватить наши квартирки, пока еще они чего-то стоят, скоро цены упадут. Мой знакомый, работающий в этой системе, сказал, что сейчас очень будет обеспечиваться силовое, так сказать, изъятие. И самое смешное, что даже уплата налогов не спасет. Человека выгонят из дома, и пока он будет собирать бумажки, колотиться в суд, а в суд могут и не принять. Но даже если суд примет ему сторону, за это время его квартирку продадут с аукциона, и ему отдадут деньги. Правда, это будет 5% от реальной стоимости, а ничего не поделаешь, только дадут на аукционе. Уже рядовые рейдеры освоили эту технологию, когда на аукционе продает правая рука левой.
Да.
И последний штрих к этой картине. Пару месяцев назад президент Медведев заметил, вот никто не обратил внимания, что надо существенно повышать пошлины на судебные дела, потому что граждане у нас такие нехорошие, любят заниматься сутяжничеством и осмеливаются выступать даже против налоговой, это он особо подчеркнул. Что, кто-то еще надеется на справедливость Медведева?
Аркадий, ваш комментарий, в общем-то, понятен. Я хочу просто несколько, чтобы внести ясность вот в эти разговоры о повышении налогов. Я так понимаю, речь шла о налоге на имущество с 2012 года. На самом деле, этот вопрос еще не решенный. Он обсуждается, и изменения в закон не внесены, где там связаны с тем, чтобы рассчитывать по новой ставке налоги на недвижимое имущество, на квартиры, дачи, землю и прочее, прочее. Я хочу вернуться к нашей истории с торговым центром «Пассаж» и к письму генерала ФСБ, отставного генерала Николая Пиюкова, который просит президента инициировать проведение проверки по делу о поджоге торгового центра «Пассаж».
Марина, можно реплику одну? Я хотел обратить внимание, да, основной тезис письма генерала все-таки это то, что к к пожизненному лишению свободы осуждены два невиновных человека. Это к чему я обратил внимание. Просто сегодняшняя тема, по поводу которой мы здесь собрались, она включает в себя в том числе и бизнес в России, да, и его отношения с правоохранительными органами. А письмо генерала все-таки не о бизнесе, хотя он...
Он там прямым текстом сообщил.
Да, прямым текстом он сообщил, как этого дела коснулись и интересы там третьих лиц, да. Но основное в письме – это то, что осуждены двое невиновных людей. Мы в различных передачах «Человек и закон» и так далее встречали неоднократно сюжеты о тех несчастных, которые просидели по нескольку лет, будучи приговоренными к смертной казни, когда она у нас применялась, да, о том, как людей система просто съедала, и через какое-то время выяснялось, что они совершенно невиновные. И сейчас мы говорим об этом, о Пулялине и Коростылеве. Более того, мы же просим чего? Мы просим просто проведения соответствующей беспристрастной проверки. Там есть факты, 2 плюс 2, 4, там очевидные вещи, там объективно не подтверждается многое то, о чем сегодня вещает нам правоохрана Сыктывкара, понимаете?
Причем, если, простите за некоторый цинизм, если можно еще как-то пережить, когда человека незаконно, это тоже чудовищно и отвратительно, но если человека незаконно приговорили, ну, как, например, Григория Чекалина, потому что я считаю, что это абсолютно надуманное дело, к отбыванию срока в колонии поселения, то здесь-то речь идет о пожизненном лишении свободы в колонии особого режима, где люди сидят в камерах, где они ходят заломанными за спину руками, согнувшись в половину, где нет никакой вообще надежды на то, что оттуда ты когда-нибудь можешь выбраться. И главное, что корреспонденция даже оттуда доходит с большими проблемами. И у адвокатов, приезжал к нам адвокат Пулялина Коростылева Виктор Козлитин и сообщал о том, что и у него бывают проблемы для того, чтобы встретиться с подзащитными, поговорить, что там у них происходит. Виталий из Московской области дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите, Виталий, вы в эфире.
Добрый день. Здравствуйте. Очень интересная дискуссия. Мне пришлось в начале 90-х и последующие годы, значит, так сказать, воочию видеть, как шла приватизация, как развивалась коррупция. Значит, и я хочу что сказать. Во всей этой безобразной, значит, системе, которая сейчас еще процветает, значит, были три составляющие. Во-первых, сам бизнесмен, который, значит, так сказать, рвался и к собственности, рвался в определенной мере к власти, к деньгам и так далее. Были чиновники, которые потворствовали, которые сами не умели, в общем-то, творить что-то, делать, значит, но имели определенную власть. Значит, и куча органов, пожнадзор, там, экологический надзор и так далее. Но главенствующую роль во всей этой безобразной, значит, созданной системе играли все-таки бизнесмены, которые давали взятки, которые находили каналы. И
которые соглашались на эти правила игры, да? Вот так что? Вот, я считаю. Которые соглашались на такие правила игры, не
а
совсем
вот
честные.
Вопрос к слушателю. Скажите, пожалуйста.
Виталий, подождите, Константин хочет вам задать...
Виталий!
Он не
создать миллиардное, ну или, может быть, миллионное состояние практически невозможно.
Виталий, минуточку, можно вам задать вопрос? Вот вам мой гость, Константин Рыбалов, хочет задать вопрос, адвокат.
По поводу бизнесменов и взяток и откатов. Скажите, пожалуйста, можно ли дать взятку или откат в том случае, если чиновник не берет эту взятку и не берет этот откат?
Но таких чиновников я не видел.
Правильно, Виталий. Вот мы и выяснили. Стоп. Взятки и откаты берутся тогда, в том числе и по Морозову Валерию Павловичу, когда их вымогают, когда государство наживается на бизнесе.
Вы знаете, я хочу сказать вот в качестве просто ремарки,
да,
вспомнить,
пожалуйста,
одну историю. Это было 90-е годы, может быть, где-то первая половина, там вот, ну, 94-й там и так далее. И однажды я приехал к своему другу, а он, ну, по старой службе, очень был в хороших отношениях с одним вице-премьером московского правительства. Вот он сидит такой весь злой, такой напыщенный, говорит, а что такое? Я говорю, спрашиваю, почему ты такой? Говорит, да, блин, поедем, сейчас мы морду набьем. Я говорю, а почему морду набьем? Представляешь, сволочь, 5% попросил. Ну, поехали морду ему бить в московское правительство. Значит, приезжаем, он говорит: ребята, я-то здесь при чем? Меня сверху берут, я вот только 5% должен сам-то отдать. И все.
То есть, это...
То есть, я, говорит, я себе-то ничего.
А дальше, то есть, уже...
дальше я должен отдать.
То есть, это заранее простроенная система. Да. Но, с другой стороны, ведь есть отчасти правда в словах слушателей. Я, как обыватель, тоже предполагаю, что если человек не дает взятки...
Нет, бывало разное. Было разное. Понимаете, если одно дело приходит, некоторые приходили, действительно, да, вот я тоже, ну, тоже известного человека могу, так сказать, сказать, когда мы пришли тоже к одному из руководителей Москвы и стали что-то с ним разговаривать, в том числе там и об участии в определенных проектах, то когда этот чиновник вышел, другой, причем он, я, мне кажется, сейчас в Госдуме даже сидит, вот, он сказал: а что вы так разговариваете, что-то доказываете, деньги на стол кладите, и все.
И вопрос,
то есть,
будет,
да,
решен.
Вопрос будет решен. То есть каждый был в разной ситуации, по-разному было, да. Но я говорю о том, что прежде всего все-таки вот, была построена система обогащения чиновничества. Потом эта система развилась. Чиновники поняли, что это слишком легко делается. И это возможно просто.
Ну, то есть это в правила,
да,
вошло,
да,
у них.
А потом уже пошли, что и система, и не просто откаты, а давайте еще и пограбим.
Тут вспоминается история одного из подмосковных чиновников, которого за взяточничество такие приговорили и отправили в места лишения свободы, у которого на кабинете буквально висели расценки, что он делает и за какую сумму.
Ну, мы тоже вспоминаем про...
Курьез всей этой ситуации заключался в том, что когда его приговорили, отправили по этапу, то люди, которые работали там на месте, те же бизнесмены, говорили: как жалко, здесь, по крайней мере, все было понятно. Прейскурант известен, а теперь новый пришел, и что делать,
не увеличился.
Непонятно, да. У нас совсем немного времени остается до окончания программы. Опять же, вернемся к делу Пассажа, к письму Николая Пиякова. Константин, вот вы как адвокат, как человек права, и я знаю, наверняка сторонник понятия презумпции невиновности, считайте, что в этой ситуации, вот что конкретно должен бы сделать президент?
Президент должен в первую очередь обратить на это внимание, дать этому, ну, какой-то комментарий, хотя бы то, что это принято во внимание, сейчас мы там, я поручу, например, провести проверку. Это уже сильное будет движение к тому, чтобы засуетились все остальные, да, то есть, несмотря на выстроенную вертикаль власти, власть на сегодняшний день, она не работает. Я говорю о руководителях следственных органов и прокуратуры, поэтому... Мы надеемся на проведение проверки по поручению президента.
Настоящей честной
проверки. Настоящей честной, объективной, всесторонней проверки.
На волнах радио «Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня были адвокат Фахрутдина Махмудова Константин Рыбалов и сопредседатель организации самозащиты бизнеса, предприниматель Валерий Морозов. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Сразу после выпуска новостей повтор вчерашней передачи «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Столько жертв. Столько детей погибло.
127 домов, как и не было. Погибло 1380.
Произошел сильный взрыв примерно в 6 метрах от меня. Случившееся...
При проведении генетической экспертизы была проявлена недопустимая халатность.
Предположительно, мишенью террористов должен был стать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».